подкасты «Радио Свобода». «Пражский акцент» с Юрием Дракохрустом.
Добрый день, шановное господарство. С вами канал «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само удельники нашей сегодняшней передачи – политологи Павел Гусов. Павел, привитание.
Добрый день.
И Дмитрий Балкунец. Дмитрий, добрый день.
Да, день добрый.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это справа Костусева Феодоты Зенковича. КДБ Беларуси поведомила про затримание керовника партии БНФ Григора Костусева и публициста, литературознавцу, политтехнолога Александра Феодоту. За день до того, как з'явилось это супольное поведомление про двух человек, жонка Феодоты поведомила, что он зник в Москве. И вот, значит, человек зникает в Москве и з'являється у СИЗА КДБ. А літеральна вчорашняя інформація – это про то, что, знов же, в Москве был затриманы белорусский юрист, який живе в Америці, ці, американский юрист белорусского походження Юрас Зенкович, який так само опинився у СИЗА КДБ Білорусі. Його жінка повідомила, що він був затриманий невідомими людьми в Москві, і сказали, що він затримлюється по справі об тероризмі, а потім на наступний день їй потелефонував державний адвокат білоруський, який сказав, що я от обороняю вашого мужа, подрихтуйте гроші, так би мовити. Вот. І сказав їй, що його затримали білоруські спецслужби в Москві. І вона спитала, як? Це ж інша країна. Він каже, ну, глядайте, я не буду з вами обмірковувати це питання. Так ось справа цих трьох чоловік. Дмитрий, вам першому питання. Ну, ми ведаємо ваші обставини, і, можливо, нечто подобне могло здаритися і з вами, коли б вы не приняли некие терминовые заходы. Какие у вас версии и, может быть, какая информация, что это вот за справа с террористичным таким отливом, ну, принамсі, вот я на пункт Зенковича, то размова про это и шла.
Ну, мне кажется, что в этой ситуации белорусский КГБ решил выйти за пределы страны и действовать за пределами страны и отлавливать тех, кто так или иначе высказывал свою позицию, либо какие-то действия предпринимал против режима Александра Лукашенко. Тертель в октябре прошлого года обещал свои щупальцы во все страны дотянуть, где находятся те или иные оппоненты режима. Вот они добрались до Москвы. А против меня, я так понимаю, тоже готовилось нечто подобное, такая же, видимо, провокация, может быть, даже в те же дни, я не знаю, но судя по тем желтым помойкам, которые ведет семья Эйсмант, я хочу еще раз это подчеркнуть, что это именно Эйсмант причастна к этим всем гнусным провокациям, которые сейчас проходят вместе с Тертелем. Они готовят фильм «Манкурты 4» или там «Манкурты 5», не знаю, какую комедию снимают они. Но вот думаю, что по тем истерикам, которые они сейчас изливают, что не поймали меня в Москве, вот я думаю, что у них что-то провалилось. Вот, пострадал, вот мы видим Александра Федута, который, видимо, несколько недель находился в Москве, и вот еще какие-то лица. И я вчера вечером получил от некоторых активистов белорусских, что их тоже якобы зазывали в Москву приехать на какие-то переговоры, чуть ли не в Кремль. Это, видимо, такая была провокация, которую готовили белорусские спецслужбы. Я не знаю, были ли задействованы в этом каким-то образом российские спецслужбы, но как-то вот у меня большие подозрения и сомнения по этому поводу, что как-то в этом... Может быть, они не знали про это, но то, что это задерживали белорусские спецслужбы, я абсолютно в этом убежден, и вывозили людей через аэропорт Внуково. Почему через Внуково? Я долго думал, почему их транспортом автомобильным не повезли. Границу не надо проходить, не надо документы никакие показывать. Можно на частном борте посадить их в частный борт, проверка документов никакая не проводится. Можно мешок на голову, в самолет, и уже через час в Минске. Поэтому это спецоперация, было спланировано, и в этой ситуации Терцеля и его окружение можно поздравить с тем, что они вот совершили такой, я считаю, террористический акт на территории соседнего государства, тем самым они подорвали еще больше российскую репутацию в Беларуси. Россия больше не является, Москва не является безопасным городом для пребывания России, белорусов в России, потому что в любой момент белорусские спецслужбы могут похитить граждан в Москве, и дальше их судьба может быть так же, как судьба многих пропавших без вести политиков, просто белорусы могут убить. И я напомню, что Лукашенко причастен к убийству Павла Шеремета, и убийство планировалось в Москве в 2012 году, так же, как Андрея Суздальцева. Ввиду того, что у них все провалилось, они уничтожили Павла на территории другого государства в Киеве.
Павел, вам питання про тое, вот что это за справа может быть? Вогуле, это одна справа, ці это розные справы, бо поведомление было вот спочатку про затримание Костусева и Федуты, а про Зянковича еще никакой официальной информации нема. Вось громадский діяч, театральний режисер Миколай Халезін опублікаваў сваю версію, паводле яго беларускі КДБ разыграў сітуацыю, што нібыта ёсць какие-то людзі з сілавых структур у Беларусі, якія, ну, там ледзь не рыхтуюць вайсковы пераварот, вот яны выйшлі на пэўных людзей, магчыма, на таго ж Зянковіча. А Зянковіч, дарэчы, у сваім фейсбуку пісаў пра стварэнне некіх народных дружын. Ну, вот это нагадвае знакамітую аперацыю савецкіх спецслужбаў, трэст 20-х гадоў, калі, так бы мовіць, змова офіцэраў супраць савецкай влады з, так бы мовіць, выхадам на некія іміграцыйныя колы. Вот вы верите в эту версию, ці у вас есть некие іншыя, ці, может быть, вы володаете некой информацией?
Я бы все ж таки поделил тут это питание на несколько сегментов. Ну, по-перше, я не веру в то, что некие заговоры спецслужбы белорусского КДБ супраць Лукашенко існує, бо коли б насамрэч такая б ситуация возникла и была б внутренняя конфронтация у силовых структурах, то эта операция уже давным-давно отбылась и была б реализована еще в период початку политического кризиса, когда фактично КДБ могло почувать себя безопасно в реализации этого плана, опираючись на широкие массовые протесты. Зараз, когда система целиком проводить внутренние чистки и внешние чистки, реализовать некий заговор супраць Лукашенко, ці палацовый переворот, ну, немагчыма, я в это не веру. Другий момент, так само варто поделить справу Костусева и справу Федута Зинковича. Что тычется Костусева, то, на мою думку, мы маем дочинение с протягом внутренних политических репрессий и террору, мета якого зачистить нават от, ну, бескрыўднай оппозиции, белорусскую символичную оппозицию, белорусскую политическую простору, менавіта перед травнем и летом 2021 года, бо так ці інакш у свядомості, у подсвядомості і улады, і беларускае грамадства ёсць адчуванне, што ўсё ж такі працэс нейкай актыўнасці павінен вось-вось пачацца. Ці пачнецца ён, ці не пачнецца, гэта другое пытанне, але адчуванне ці чаканне і прыгатаванне да гэтага працэсу ёсць. Ёсць і з боку уладаў, перш за ўсё, так і з боку апазіцыйнай супольнасці. Таму, каб не дапусціць пашырэнне протестной хвали и активизации громадства, отбывается вот такая тотальная зачистка всей политической просторы, навод от формально бескрыдных организаций, бо на самом речи ни Костусев, ни БНФ некой серьезной погрозы не уявляла. Конечно, это можно будет приплести, коли улады рыхтуют такий велизарный процесс над террористами белорусскими, до якого может быть долученный и Алтухович, и белорусский БНФ, і іншыя палітычныя дзеячы, то ідэалагічна БНФ якраз такі уплятаецца вось у гэтую справу над тэрарыстамі, нацыяналістамі, радыкаламі, экстрэмістамі. Калі ўлічваць нават, што і кніжка «Беларуская нацыянальная ідэя» прызнаная экстрэмісткай, то, канешне, гэта вось можна прааналізаваць як пабудаванне ідэалагічнай канвы для сур'ёзнага процессу 21 года над террористами, как знову уже протяг массовых репрессий в Беларуси. Что тычется вот справы, особенно справы Зянковича Федуты, то тут я все ж таки думаю, улады выходят, так, я погоджуся с Дмитром, выходят поза межи Беларуси знову для реализации политики террору уже у дочинении до политических групп за межой. И мне подается, что яны практикуются разом все ж таки с ФСБ, не думаю, что тут яны некие самостоятельные решения без информования Москвы могли провести у Беларуси. Я думаю, что может как раз таки дойти до тех справ, которые вы узгадывали про 20-е годы, когда ведомых деячов белого руху, оппозиционного руху, которые находились у Парижа и у інших городах Европы, выкрадали советские спецслужбы. Мне подается, что есть небезпека вельми великая того, что такие операции, и это была первая операция, перш за все, психологичного запуживания усяго эміграційного лагеру за мяжой, что такие операции могут быть развернуты так само у Литве и у Польши при допомозе как раз таки дипломатичных пляцовок. И вот мне, когда я думал над этим питанием, как раз таки у головы вспомнил вот это опошнее поседжение по питаниях международной политики, на яким был Макей и силовики, основные представники силовых ведомств. Это подкреслило той факт, что международная политика и дипломатичная служба Министерства замежных справ переутворяется у филиал КДБ. И фактично такие операции могут быть проведены на территории Западной Европы и у Темлику в Украине.
Дмитрий, ну про Западную Европу и про Украину покуль почекаем, а вот давайте поговорим про Москву. Вот эта формула, которую сказал адвокат Зянковича, его жонцы, белорусские спецслужбы его затримали в Москве. Может быть, это как бы некая метафора, то есть, ну да, зрозуміло, врешті-решт яны його отримали, але все ж таки Росія завсёды ставилася, что называется, трепетно, трапятко і навіть хваравіта до своєго суверенітету. А тут на її території як би дійничують, орудують, ну, хай там братський народ, ну, інші держави. Тобто, звичайно, ну, ввогалі, Перша сусветная война почалася з того, що Сербія відмовила Австро-Угорщині, каб її слідчі шукали забойців Эрцгерцога. Война почалася. А тут, коли ласка, дійничайте, так сказати, хлопці, так сказати, поле полявання. Ці все ж таки, як би, от як ви лічите, процедура була витримана. Навіть коли білоруські спецслужби затримлювали, то побач стояв офіцер ФСБ, так сказати, все контролював. Як ви лічите?
Сложно сказать, были эпизоды, когда похищали и россиян на территории России, вывозили в Беларусь по делам бизнеса. Такие эпизоды были, и об этом позже выяснялось, российские спецслужбы ничего не знали, граница открыта. Вот, я допускаю такой вариант, что в отношении данных граждан были в Беларуси возбуждены уголовные дела, и в такой ситуации бригада приехала в Москву, они их нашли, и россияне, там какие-то представители МВД или ФСБ стояли рядом и, видимо, запротоколировали факт задержания по упрощенной какой-то вот, видимо, внутренней там процедуре межгосударственной экстрадиции. Это сделали их, можно сказать, доставку под конвоем в Минск. Но эта процедура, даже если она существует, она вот в таком виде, она, конечно, наносит ущерб двусторонним отношениям, потому что есть более длительная процедура экстрадиции, когда человека арестовывают в Москве. Дальше проходит суд, который должен доказать, что человек действительно представляет какую-то там опасность и так далее, какие-то правонарушения создал, и после этого происходит экстрадиция. Я добавлю, что сейчас в российских СИЗО находится несколько граждан Беларуси, по политическим статьям, как принято сейчас считать, за участие в акциях протеста в августе в Беларуси. Они скрывались на территории России. Один в Петербурге находится, один в Москве, спортсмен Кудин. И вот уже несколько месяцев Россия их держит в СИЗО, не хочет их выдавать. Я эту тему, честно скажу, обсуждал даже с некоторыми депутатами Российской Госдумы, достаточно авторитетными. И они тоже очень трепетно к этому относились. И они выражали недовольство, что белорусская сторона хочет замарать Россию вот своими гнусными провокациями. Поэтому они со своей стороны готовы были предпринять любые усилия для того, чтобы постараться заморозить вопрос вообще временной экстрадиции по политическим статьям граждан Белоруссии из России в Минск. Но не знаю, насколько, ну, как бы их позиция, что сложно это делать, учитывая, что есть двусторонние отношения, их нарушать нельзя, но они готовы были приложить всякие усилия. Я думаю, что вот этот инцидент, он, конечно, очень сильно нанесет урон российским отношениям и вообще безопасности Москвы. Еще добавлю, гражданин США, которого задержали, это тоже может сыграть злую шутку и против Москвы. Если американцы, американское посольство и Госдеп возбудится, то это тоже может дополнительным санкционным пакетом аукнуться для Кремля по той ситуации, которую Черчилль и его команда разыграли в Москве.
Дмитрий, а вот как бы вы прокомментовали такой вот чинник, что, ну вот, белорусский КДБ, как бы, расповедая, что вот такие затриманные, не кажучи ничего, где, кто затриманный, ну, Костусева затримали в Беларуси, а с Федутом отрималось иначе, а Москва, ФСБ, МЗС, ну, молчать, ничего не расповедают. То есть то, что, вот я кажу, Россия перетворилась в такую, так сказать, поле сафари для белорусских спецслужб, так вот, подобно на, я не веду, Гаити, может быть. Вот, Россия быть Гаити как-то не...
А вот, знаете, я тоже думал...
Вот, то есть, мое питание, чему российцы ничего не говорят? ФСБ могло бы сказать формально... Да, вот был ордер, вот нам был Запад, да, мы это зарабили, неважно кто, технично. Але как бы вот процедурно все потлумачит. Чему фактично больше суток? Ничего.
Я тоже про это думал. У меня несколько версий. Первое, если они об этом знали, то они об этом, наверное, бы заявили, с одной стороны, с другой стороны, если не хотели пачкаться, то просто промолчали. А вот версия, к которой я больше склоняюсь, если это для них было тоже спонтанно и неожиданно, я такое допускаю, Россия большая страна, не как бы там кто к ней не относился, и проследить за каждым углом очень сложно, когда в городе 10 миллионов человек, и кого-то там мешок на голову в багажнике везут, но не все же автомобили проверяют, в Москве 4 миллиона автомобилей, это камеры и так далее, это понятно. Вот, и я допускаю, что если они это профукали, эту ситуацию, то тем более они не будут публично оправдываться, что на нашей территории совершено такое. Они дальше это, видимо, будут решать уже в двухстороннем формате, своими белорусскими коллегами разбираться. Я такой вариант допускаю, учитывая, что после того, как Александра Федуту 11 апреля похитили в центре Москвы, и его 11 апреля, как я сейчас вчера выяснил, его 11 апреля доставили в Минск самолетом, и, видимо, Зинкович то же самое, видимо, одним и тем же рейсом они летели. И Федуту объявили в розыск, написали заявление в полицию. Он прошел по сводке полицейской МВД, что находится в розыске. И вся федеральная пресса начала трубить, что пропал гражданин Беларуси. Если бы были какие-то намеки, даже центральная федеральная пресса государственная, думаю, их бы источники их проинформировали, ну, или как-то там сказали, не пишите, они начали об этом писать. Я думаю, что это было тоже для многих, предполагаю, что могло быть неожиданным такое развитие событий. И я допускаю, что спецслужбы российские, если они в этом не были как-то соучастниками этого всего спектакля, то они просто проспали то, что белорусы сделали. А Беларусь почему так поступила? Они знают, что Россия ничего не сделает, у них выхода нет, и они вот так нагло могли действовать. Я такой допускаю вариант.
Павел, и до вас питание в протяг вот той темы того, как бы, с посылки, про якую уже Дмитрий сказал, якой можно чекать американской реакции? Ну, Костусев – громадянин Беларуси, Федута – громадянин Беларуси, это ваши внутренние справы. Але Зинкович – громадянин Сполучених Штатов. И вот, ну, мы памятаем ситуацию со Шкляровым, когда Помпео телефоновал Лукашенко, и выником стало его вызволение. А кроме того, мы памятаем контекст, когда при конце соковика американцы сказали, что дедлайн 26-го соковика, мы введем санкции, коли вы не сделаете певные кроки. Ну вот Беларусь сделала крок, арестовала Зинковича. Какой реакции американцев вы чекаете на это?
Ну, я думаю, что это свядомый выклик, как раз таки, снова, коли казать про Юрася Зинковича, это такие свядомый выклик злученным штатам Америки кинуты был и так само у Европе. Той выклик, який кинул Путин, арештовуючи, зараз фактично забиваючи Навального у колонії. І Росія, і Лукашенко, опираючися на Росію, вони впевнені у тим, що Захід на сьогоднішній момент нічого не встане зробити. Ну, безумовно, обвіщати війну ніхто не збирається. І зараз видовочно, що система білоруська знаходиться під крылом России, она будет опекать, оборонять эту систему. И это выкрадание факт, выкрадание Федута и Зянковича, это еще раз подкресливают и про это свечать. И фактично это отчиненная маль политическая конфронтация с Заходом. Ну, в межах того, что уже было огучено, оптимизация дипломатичных пляцовок, обвинувачивание Польши, террористы, арештование діячов незалежного союзу поляков у Беларуси, репрессии, удочинение до меньшести. Это все в межах вот такого тотального выклику Заходу, подкресливаючи, что ничего вы не сделаете. Так, некие певные кроки могут быть сделаны с боку Злученных Штатов Америки. Это, перш за все, конечно, поширение санкцій, і не тільки у дочиненні до Білорусі, але так само у дочиненні до Росії. Це повинно бути все у межах супольної заходньої стратегії у дочиненні до цих режимів, бо такі кропкові політичні кроки, вони реально на ситуацію не повпливають. І зараз, я так думаю, що психологічно у Лукашенка розв'язані руки для проведення далейших репресій. І коли не буде серйозної реакції міжнародної супольності, політичної, дипломатичної, економічної, може бути навіть і стратегічної, то репресії протягнуться і будуть поширатися.
Добре, дякую великий Павел, дякую великий Дмитрий. Ситуація розвивається, будемо за нею сочить, а наші глядачі можуть сочить за нею на YouTube-каналі «Свобода преміум» і в Телеграмі «Свобода». До побачення.
До побачення.
До побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час. У любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Вы слушаете подкаст «Радио Свобода».
Вітаю всіх на каналі «Свобода преміум». Тут Ганна Соус і моя суразмовця, былая слідчая Світлана Хілько, яка у народному антикризисному керівництві відказує за взаємодіяння системи МУС і за реформу органів внутрішніх справ. Добрий день, Світлана.
Добрий день, Ганна. Дякую, що запитали мене знову.
Ну, от я поглядела, что уже распрацавана, опубликована, пропонована для обмеркования 5 великих блоков проекту реформы Министерства внутренних справ. Я пропоную, давайте назовем основные пункты реформы, основные изменения у системе МУС, которые сделают, ну, немогчимым повторение гвалту силовиков 20-21 годов. Ну и вот первый, самый важный блок реформы, который закрывает питание, как попередить катавание. Расскажите, коли ласка, який механізм предугледжений реформи, як попередить катування?
Для нас, в общем, очень важно общественное участие. И я думаю, что как раз-таки за счет внедрения механизмов общественного контроля, в том числе и в отношении пыток, пытки можно предотвратить. То есть если у нас есть достаточное количество правозащитных организаций в стране, которые готовы периодически инспектировать места, где люди содержатся в неволе, здания РУВД, это могут быть места заключения, и мы предоставляем этим людям круглосуточный доступ туда, то в любой момент может прийти проверка, в любой момент вот такие общественные организации будут иметь доступ в места заключения и сами смогут, то есть сами люди смогут контролировать, какая там обстановка и что происходит. Кроме того, мы планируем обучать всех врачей по Стамбульскому протоколу. Там есть очень хорошие методики выявления пыток при осмотре людей. И в целом вот такая система, когда у нас в тюрьмах есть врачи, которые носят погоны, она сама по себе уже коррумпированная. То есть эту систему тоже нужно менять. Врач не должен носить погоны. Врач должен быть тем, кто заботится о здоровье, в том числе и заключенных, находящихся в неволе. Он не должен подчиняться МВД, он не должен получать приказы сверху о том, что какую информацию он может выносить на публику, какую нет. Мы видим это даже наши гражданские врачи, дело 0 промилле, когда людей осуждают просто за то, что они сказали правду. Так вот это должно искореняться. То есть здесь, конечно же, и внутри системы проведения тренингов, конечно же, это внутренний контроль недопущения пыток, но очень важна роль и гражданского общества, и врачей, и всех нас вместе.
А, Светлана, давайте патлумачым, што ёсць катаванні, бо гэта вельмі шмат розных аспектаў. Гэта не проста, што там цябе прыкавалі, так, да чагосьці там і катуюць. Гэта вельмі шмат момантаў. Давайте патлумачым, якія гэта моманты.
Пытки – это все, что приносит человеку физические либо моральные страдания, и пытки производятся людьми, которые имеют какую-то власть над человеком. То есть если сотрудник даже словом унижает, издевается над человеком, угрожает его семье, либо выбивает из него какие-то признательные показания путем угроз, это уже само по себе пытка. То есть пытка – это не только вот то, что мы видим в каких-то, может быть, страшных фильмах про войну, да, хотя именно страшные вещи сейчас и происходят, и происходили в Беларуси. Пытка – это и поставить в неудобную позу возле забора на улице. Пытка – это держать на холоде. Пытка – это положить человека в спортзале, где он часами не может выйти. Пытка – это не давать ему пойти в туалет до того момента, пока он уже не сможет как бы сдерживать вот свои эти естественные потребности. То есть это вот унижение такое моральное. Пытка – это забирать белье, когда человек находится в заключении. Пытка – это отключать воду, не давать принадлежности такие вот средства гигиены, либо когда человек не может в туалет нормально сходить. То есть все эти вещи подпадают под категорию пыток. Они совершены должностными лицами, совершены с определенной целью унизить человека, подавить его волю за какие-то его политические взгляды или даже за то, что он разговаривает на белорусском языке, возможно. И они причиняют человеку страдания, моральные или физические. Вот эти три критерия.
Ну, и слухать, напевно, любимую не отдают круглые сутки и иншие песни.
Да, это тоже пытки. Причем это пытки, я, конечно же, не знаю, можем ли мы рассматривать как пытку, когда сотрудникам УВД на политинформацию каждую неделю включают какие-то пропагандистские новости и прочее. То есть я не знаю, насколько они испытывают моральные страдания. Но есть коллеги и товарищи у меня, которые испытывают от этого моральные страдания в том числе. Тут не совсем это подпадает под категорию пыток, потому что все-таки они не находятся в условиях, когда они не могут этого избежать. Сбежать, да, то есть они не принудительно там находятся, но тем не менее это тоже своего рода такое издевательство над личностью.
Вельмі важное пытанне, гэта назва. Змена назвы – это не только змена назвы, натуральна. Паводле вашага проекту милиции не будет, будет полиция. У чым сутнасць на гэта адрозніваецца?
Вот смотрите, милиция – это все-таки, здесь есть даже слово «милитари» в начале. Это военизированное такое формирование. Милиция – это изначально непрофессиональные правозащитники. Это люди, которые вот собираются временно. Произошла какая-то, например, чрезвычайная ситуация. Есть временное правительство. Они собрались, чтобы на какое-то время обеспечить порядок в стране или в регионе, где они находятся. Полиция – это люди, которые призваны защищать город. Это происходит от слова «полис». И как раз-таки, если если мы говорим о том, что мы должны перейти к общественно ориентированной полиции, то здесь эта терминология очень важна. Само по себе переименование – это, конечно, не реформа, но как часть ребрендинга и перехода на такие новые рельсы – это очень важно. Также подумайте вот о том, когда к нам приезжают туристы в Беларусь. Я думаю, что в Новой Беларуси поток туристов будет увеличиваться, у нас очень большие перспективы. Если им нужно обратиться за помощью в органы правопорядка, они будут звонить в полицию, они будут искать полицию на улице. То есть для них это знакомое, привычное название, и так эти органы правопорядка называются во всем мире. То есть если мы стремимся к мировым демократическим стандартам, нам, конечно же, нужно уходить от этого прошлого и переходить вот на новую общественно ориентированную полицию, которая будет защищать город, и у которой не будет в законе об ОВД такой задачи, как защита интересов государства. Сейчас эта задача в законе стоит на первом месте. Что за государство какое-то абстрактное? То есть получается, милиция – это временный орган, который был создан для обеспечения функционирования нового режима на тот момент, когда сменилась советская власть, ведь в царской России была полиция. И вот фактически сейчас этот орган, который изначально защищал режим, он таким же и остался. Он должен был в какой-то момент трансформироваться в полицию и перестать обеспечивать защиту режима, потому что режим должен обеспечивать как бы свое существование или любая политическая власть тем, что они получают легитимность от народа. Вот этого не случилось, и фактически мы сейчас имеем такую службу охраны президента, которая вот вся страна превращена в службу охраны президента.
И у гэтай службе аховы прэзідэнта, якая прадугледжваецца люстрацыя, у якіх выпадках, для каго? Хто з цяперашніх супрацоўнікаў, якія не сышлі, не будзе падлягаць люстрацыі, а хто будзе абавязкова люстраваны і што гэта будзе азначаць канкрэтна? Як доўга яны не змогуць працаваць на гэтай службе, пры якіх умовах не змогуць працаваць, а дзе змогуць працаваць?
Это очень частый вопрос, который задается и который сейчас волнует все общество. Люстрация – это, в принципе, явление такое, не связанное с МВД. Поэтому говорить люстрация в контексте МВД я бы даже не хотела. Мы будем говорить в контексте МВД об ответственности, и ответственность за совершенные преступления понесут все руководители, исполнители преступных приказов, люди, которые возбуждали незаконные уголовные дела в отношении граждан. Здесь вопрос не стоит. Но люстрация сама по себе, суть люстрации заключается в том, что мы не допускаем к управлению органами государственной власти людей, которым мы не доверяем. Вот по каким-то причинам человек не наработал себе на уголовное дело, но мы говорим о том, что вот есть ряд критериев, по которым, да, ты можешь работать в стране, ты можешь жить, ты можешь заниматься совершенно разнообразной деятельностью, но мы не хотим, чтобы ты создавал политические партии и вел людей за собой, мы не хотим, чтобы ты участвовал в управлении государством и был на постах, где предусмотрено принятие серьезных управленческих решений. То есть это, в принципе, к милиции не имеет никакого отношения. У нас милиционеры, исполнители, которые работают на земле, это люди, которые не собираются создавать завтра своих политических партий и куда-то вести людей. В этом смысле люстрация в полиции или милиции, в полиции Новой Беларуси, она не предусмотрена в принципе.
Как вам бачится, на сколько процентов мае обновиться кадровый склад МУС? Максим, это просто будет меньше людей, незалежно от реформы. Ну вот, а какая частка людей застанется, а какая может быть новой? И где эти кадры взять?
Во-первых, часть кадрового состава выйдет из состава МВД. Если мы посмотрим блок структурной функциональной реформы, там есть подразделения, которые не выполняют правоохранительную функцию на сегодняшний день. В МВД и вообще вот полиция как часть МВД должны оставаться те сотрудники, те подразделения, которые занимаются непосредственно правоохранительной деятельностью. Департамент исполнения наказаний должен существовать отдельно, сам по себе. Еще есть какие-то службы, например, вот у нас есть паспортная служба, которая совмещает в себе функции и контроля за миграцией, так вот эти функции должны быть разделены. Все-таки гражданину для того, чтобы получить паспорт, не нужно приходить в милицию, общаться с человеком в погонах. Это можно сделать с помощью электронного правительства или каких-то других систем. То есть таким образом уже уменьшается численный состав МВД. Да? Если мы говорим о том, насколько нам нужно его сменить, насколько нам нужно его очистить. На сегодняшний день эта вся информация, информация, она засекречена и закрыта. Мы даже не знаем до конца, а сколько же у нас людей работает в милиции сегодня. И принимать решения, вот так вот называя какие-то цифры, это, ну, дилетантский подход. Все-таки мы хотим использовать в своей деятельности серьезный научный подход и делать то, что будет на благо страны. Для этого нужно провести аудит, нужно сесть с теми людьми, которые имеют практический опыт сегодня руководства этих подразделений. Я такого опыта не имею, я в этом плане не эксперт. То есть нам нужно сесть и поговорить со всеми, провести аудит спецподразделений особенно. Например, у нас есть спецподразделения, которые призваны бороться с терроризмом. Давайте мы проведем аудит их деятельности за последние 10 лет и посмотрим, какие функции все-таки они выполняли, насколько там... Я знаю, что эти подразделения очень сильные и профессиональные, и они считаются одними из лучших в странах СНГ и Европе. То есть этим сотрудникам, они должны остаться в этих подразделениях, или мы предложим им какую-то еще более интересную работу, но уже вот в рамках их профессиональных обязанностей, да, чтобы они были действительно полезны своей стране. Специалистов терять мы не хотим, выгонять кого-то или мстить или наказывать мы не хотим, у нас нет такой цели. То есть все будет сделано открыто, прозрачно, и все сотрудники будут иметь право голоса в этом процессе.
А могли б ви потлумачити такі пункти, як демілітаризація і децентралізація, які предугледжені проектом реформи?
Угу. Демилитаризация. Сегодня мы видим, что у нас милиция – это военная структура. Мы об этом говорили, начиная с названия, заканчивая звания у нас совпадают с армейскими. Форма у нас очень похожа на армейскую. Люди, которых мы видим на улице, это скорее образ такого бойца или воина, который с кем-то воюет в своем же государстве. Так вот, конечно, от этого образа нам нужно уходить. Демилитаризация будет заключаться и в изменении внешнего облика, и в изменении званий. Ведь если подумать сегодня, что мы видим в МВД и в армии. Можно взять человека из армии, поставить его руководить МВД или как-то вот делать эту ротацию кадров. У них даже звания те же самые. То есть эти структуры фактически слиты воедино. И вот для этого у нас же прокуратура или Следственный комитет – это люди не армейских званий почему-то. Вот точно так же должно быть и в полиции. Это не должны быть армейские звания. И кроме того, демилитаризация, конечно, это и процесс изменения тактики общения с людьми. Это процесс изменения тактики поведения полиции на массовых мероприятиях. Сейчас это тактика подавления, устрашения. Там люди, которые выходят на демонстрации, называются толпой. Вот у них есть какие-то тактики работы с толпой. Это нужно менять. То есть это нужно менять на тактику переговоров, мягкого сопровождения, обеспечения безопасности людей, которые вышли на улицу, но никак не подавление и никак не вот этого жестких методов, которые есть сейчас. То есть это такое демилитаризация, комплексный подход. Что касается децентрализации, здесь мы предлагаем убирать как можно больше вот это подчинение вертикали. Сегодня у нас министерство – это самый главный орган, который отдает приказы всем сверху вниз. Вот мы хотим эту систему перевернуть, поменять полностью и сделать так, чтобы у нас основной единицей был территориальный орган. То есть это на сегодняшний день районное управление внутренних дел или районное отделение внутренних дел в городе, в районе. Вот они должны самостоятельно принимать все решения и быть независимыми ни от области, муниципалитета от области, ни от республики. То есть на своей территории, в своем городе они сами принимают решения, как им организовывать, например, работу на массовых мероприятиях. Понятно, что в рамках закона, но их не имеют права вот вывозить в другие области или вот как сейчас это делается, давайте стянем все силы в Минск, чтобы подавлять протесты. Нет. Начальник полиции Гомеля или начальник полиции там небольшого города Кричева сможет сказать, что нет, мои люди туда не поедут. Либо поедут. Ну, то есть это какие-то договорные отношения не в форме приказа. И если он говорит, что эти люди туда не поедут, то так называемое нынешнее руководство сейчас оно имеет все рычаги давления. Этого начальника полиции могут уволить, его могут лишить пенсии, его могут, ну, вплоть до того, что к уголовной ответственности привлечь. Так вот эти все прослойки нужно убирать, и эти руководители должны становиться максимально независимыми в принятии своих решений.
А я ведаю, что у вас есть контакты с дейными супрацовниками Министерства внутренних справ, а вот так, ну, не про все говорится. Вы выставили теперь на обмеркованиях этот проект. А что у обмеркования наибольше выкликая попередшение, дискуссии, с чем сгодные люди, с чем не сгодные, какие пытания задаюсь?
Да, вот фидбэк, который или обратную связь, которую мы получаем сейчас, во-первых, конечно, остро стоит вопрос люстрации, то есть люди спрашивают, увольнять всех, не увольнять всех, как мы будем с этим дальше жить, какие у нас будут механизмы примирения, а какие у нас основания доверять, что вот если вы не уволите всех и не замените на новых, что вот эта полиция в Новой Беларуси не будет делать того, что она делала, да, они же все такие, они вот все... ну, не способны, да. С другой стороны, есть очень много обратной связи, которая говорит, и это от граждан идет, не от сотрудников, что да, все правильно, не нужно, нужно сохранять специалистов, нужно действительно другими механизмами встраивать вот эти демократию, сдержки, противовесы, и независимо от того, какие люди у нас будут работать в системе, мы должны максимально эту систему сделать функционирующей на благо общества, на благо людей. И даже если произошла ошибка и к власти пришел не тот человек, или вот был назначен начальник полиции, который ну, не совсем, может быть, себя ведет порядочно или хорошо с гражданами, чтобы у граждан был механизм его законными способами сместить. То есть многие люди это понимают. Это, конечно, такая серьезная дискуссия сейчас в обществе, но я думаю, теми механизмами, которые есть, во-первых, гарантии того, что мы привлечем к ответственности всех совершивших преступления, то есть сразу же никто не говорит о том, что тут нужно кого-то простить. Нет, все должны отвечать за свои поступки, все взрослые люди, юристы, кто там работает и понимает, что делают. Второе, мы вводим механизмы, которые помогут предотвратить те события, которые произошли в 2020-2021 году, и неважно, кто будет работать с милицией. Третье, нужно понимать, что, опять же, уволив всех и заменив людей на новых, мы проблему не решим. Были целые подразделения, вот я общаюсь с украинскими коллегами, они рассказывали изнутри, когда создавалась патрульная полиция, и были с нуля набраны очень идейные люди, которые участвовали в Майдане, они действительно хотели изменить что-то в своей стране, вот с нуля набрали патрульную полицию, и очень быстро что-то сломалось. И что? Мы знаем, что сломалось. То есть не была изменена сама система, не были допущены правозащитники, не было допущено гражданское общество. И тут меняй, не меняй одних на других, в итоге людей, которые были порядочны, их система будет съедать, людей, которые ну, гибкие такие и готовы идти на компромисс со своей совестью, они в итоге останутся. Поэтому менять нужно не людей, а систему. Вот. Еще очень есть интересные моменты, очень есть интересная обратная связь, которую мы получаем по выборности должностей. Мы в своем проекте предложили выборность должностей на сегодняшнем областном уровне. То есть Гомельская, Минская, Могилевская области выбирают своих, граждане выбирают руководителей областных подразделений. Так вот, очень много фидбэка мы получаем, что это такая схема немножечко потенциально коррупционная, потому что человек в области может просто, имея какие-то серьезные финансовые средства, сделать предвыборную кампанию хорошую и избраться на должность и быть не совсем честным. Тогда как на местности, то есть люди предлагают, давайте выбирать все-таки на районном уровне, не на областном, потому что на районном уровне, даже не имея каких-то материальных средств, человек, который живет, он все время на виду, он может встретиться со своим электоратом, там 200, 300, 500 человек, ему не нужны для этого какие-то серьезные экономические вложения, чтобы провести эти выборы и прийти на должность. Вот эта обратная связь нам очень нравится. Конечно, там есть вопросы, будет ли у нас хватать тех, кто захочет выдвигаться, будет ли у нас явка должная на выборах на таком районном уровне, но у нас есть такой проект в рамках реформы АБ-тестирования, мы его называем. То есть нам же не обязательно на всей республике все сразу менять. Мы можем пилотные проекты делать в одном районе, в другом. Если люди где-то готовы выбирать, мы им предоставим такую возможность. Если не готовы, будем назначать.
Скажите, какая роль инициативы Байполу подрыхтовцы реформа? Ці брали они удел у гэтым?
Нет, Байпол работает, у них своя зона ответственности. Я знаю ребят из Байпол, то есть я могу, например, с ними связаться и показать им какие-то главы реформы, которые написала моя команда. Они нам дают обратную связь, они могут что-то почитать и высказать свое экспертное мнение. Но мы точно так же рассылаем главы и отдельные части реформы и другим сотрудникам, в том числе, кто находится на территории Беларуси, но не участвует активно. То есть они скорее выступают как экспертное сообщество, которое может давать нам обратную связь. Но в самой разработке проекта реформы Байпол не принимал участие, ни один из их участников.
А ці ёсць у проекте пункты про гендерную ровность? Наколькі вы лічыце важным, каб более женщин на ведучих посадах, а не на нижейших, працавали и служили у полиции?
Вот я бы тут хотела, чтобы мы не ставили ни планку, что нам нужно добрать женщин, и вот сделать какое-то количество, чтобы у нас было 50 на 50. И я бы не ставила планку, которая сейчас есть ограничительная. То есть сейчас есть во многих подразделениях лимит на женщин. Да? Причем даже он есть, я не знаю, может быть, сейчас уже убрали, но когда
а
я...
Какие лимит, расскажите?
Ну вот, например, я когда закончила магистратуру и собиралась поступать в адъюнктуру в академии, мне конкретно было сказано, что у нас уже как бы лимит на женщин исчерпан. Да, ты можешь быть более там потенциально заниматься научной деятельностью, вот с тобой интереснее, да, или у тебя есть больше в этой области потенциал, но мы вынуждены взять вот парня, который может быть и с меньшим потенциалом, потому что у нас есть лимит. А с чем связан этот лимит? Опять же, это вот милитаризованная структура, когда... почему-то нужны там бойцы и требуются какие-то военные действия. Хотя на самом деле, вот если взять другие страны, и армия США та же самая, у них гендерный баланс соблюдается. То есть женщины наравне с мужчинами служат в армии, и здесь люди в горячие точки ездят. То есть это не просто служба где-то в штабе. На самом деле нужно убирать эти препятствия и говорить о том, что если ты способен по своим профессиональным качествам, если ты готов выдержать вот такую достаточно непростую службу, пожалуйста, перед тобой открыты все двери. То есть мы тебе не делаем поблажек, мы тебе не строим препятствий, но и мы от тебя требуем, как и от обычного сотрудника. Я бы очень также хотела, чтобы убирались гендерные моменты при продвижении по службе и назначении на должности. Я знаю очень много талантливых женщин в милиции, в Следственном комитете, которые просто из-за того, что вот они женщины, не становятся руководителями и начальниками. Вот когда сидит мужской клуб такой, да, и все принимающие решения люди – это мужчины, да, которые решают, кто же будет руководителем и с кем они будут вести диалог в кабинете. Им иногда бывает сложно, конечно, рассмотреть женскую кандидатуру на эту должность. Но я уверена, что это можно поменять, и я уверена, что с этим можно работать. Не искусственными методами, там, ставив какие-то планки, но естественным путем.
Ну, і мені подається, що те, що у народному антикризисному керівництві менавіта жінчина відказує за реформу МУЗ, це знак, це символ такий, так?
Я думаю, что это получилось. Вот я готова, опять же, я понимаю свои сильные стороны и свои слабые стороны. У меня есть способность вот слышать разных людей, находить консенсус, собирать команду экспертную, в том числе по всему миру, которую нам удалось собрать. Но у меня есть и слабые стороны. То есть я понимаю, что одна я с этой реформой не справлюсь. Я понимаю, что, конечно же, нам нужны очень разные люди, кто будет заниматься реформой. Нам нужны сильные мужчины, сильные женщины, слабые. Ну, то есть разные совершенно люди, которые будут продвигать эту реформу. Кстати, интересный такой момент. Даже один из участников нашей группы по поводу гендерного равенства высказывался. Ну вот хорошо, и что? И все уйдут в декретный отпуск сразу. Вот как же это мы будем работать? Это такая тоже оскомину набила многим сотрудникам милиции в Беларуси вот это выражение. На самом-то деле, вот посмотрите, у нас есть врачи, у нас есть учителя, там работают преимущественно женщины. И что? У нас там прям такая трагедия, что все ушли в декретный отпуск и не вернулись. Ну и, в принципе, конечно, вот если лично вы мое мнение спросите, пожив за рубежом, я понимаю, что декретный отпуск, такой длительный, который он есть в Беларуси, он выгоден государству прежде всего, не самой женщине. То есть это говорит о том, что государство не может создать достойные рабочие места, которые будут достойно оплачиваться, и женщина сможет выйти на работу, при этом обеспечив хорошую няню, хороший уход своему ребенку, либо еще вот, ну, какие-то способы решения этого вопроса. Государство сегодня фактически платит гражданам Беларуси пособие, надо это признать. Это пособие по безработице с видимостью занятости. То есть ты ходишь куда-то, делаешь какую-то работу, которая на самом деле в большинстве своем бессмысленная, но чтобы ты не чувствовал себя, ну вот, неприкаянным человеком, да, тебе вот какую-то работу обеспечили и платят зарплату. Но, в принципе, если ты не будешь ходить на эту работу, сильно государство не расстроится. Оно тебе будет платить там пособие небольшое по уходу за ребенком, по безработице. То есть с развитием экономики я предполагаю, что все-таки декретный отпуск в Беларуси в том числе будет сокращаться, не в качестве там наказания или ничего у людей забирать никто не будет. Люди сами захотят, женщины сами захотят выходить на работу раньше. И также никто не мешает мужчине уходить в декретный отпуск. У нас сегодня это как-то не очень практикуется, но опять же, вот я вижу, живя в США, что у нас мужчины и женщины вообще на равных уходят. То есть половина декретного берет жена, половина декретного конкретного муж, и каждый выходит на работу и продолжает свою карьеру.
А тебе разглядается так само то, что на чале МУС будет цивильная особа, что это будет политическое призначение, а не человек, який, ну, такая практика НАТО. Ти вы разглядаете это максимум для новой Беларуси?
Вот как раз-таки в нашем предложении реформирования министр внутренних дел – это гражданское лицо. Здесь нужно понимать, что в Новой Беларуси министр внутренних дел – это именно, как вы описали, это политическая фигура. Этот человек может договариваться о, допустим, международном сотрудничестве, о том, чтобы наши полицейские присоединились к организации Европол и могли участвовать в совместных проектах, в конференциях, ездить на обмен опытом или с какими-то другими организациями. Это человек, который в проекте, представляет Министерство внутренних дел. А само министерство, оно занимается сугубо вот этой научной, аналитической деятельностью, работает с большими данными. Это не министр внутренних дел, который будет отдавать всем приказы вниз. Нет, совершенно не такая роль для этого человека предусмотрена. Я понимаю, что это сложно, может быть, живя вот в нашей тоталитарной системе столько лет уложить в голове, но роль министра будет маленькой. Вообще, когда у нас говорят о том, что, человек работает на должности исполнителя, ему обязательно надо стать начальником, чтобы самореализоваться. Вот у нас стоит такая планка, что это единственный путь вообще самореализации. Я считаю лично, это опять же мое личное мнение, что есть люди, которые, у которых есть талант руководителя, талант менеджера, организатора, и да, им нужно давать возможность реализовываться в этом направлении, но есть очень много классных исполнителей, и для них ставить вот эту искусственную цель, что ты обязательно должен стать начальником, и иначе не вырастет твоя зарплата, не вырастет твое звание. Это очень странно. То есть люди переступают через себя, они идут на должность, на которой они быть не хотят, просто потому что вот эта должность социально признана, что это так хорошо. На самом деле должно быть и вот это вот вертикальное развитие с ростом зарплаты и твоего статуса, и горизонтальное. То есть когда ты просто как хороший специалист развиваешься и ценишься, у тебя тоже есть возможности для самореализации.
А дзякуй вялікі, это вялікі доўгі шлях, і вельмі добра, што ад самага пачатку гэта абмяркоўваецца, што гэта дэтальна апісваецца, і ёсць магчымасці дзеля таго, каб зразумець, што гэта, і прапанаваць свае рэчы для рэформы Міністэрства ўнутраных справаў. Госцей «Свабоды прэміум» была Святлана Хілько, якая ў народным антыкрызісным кіраўніцтве адказвае за ўзаемадзеянне сістэмы МУС і рэформу органаў ўнутраных справаў. Дзякуй вялікі, Святлана, всяго найлепшага.
Дзякуй, Ганна, вам тоже.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Зінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановное спадарство. Я уведаў литовскую поэзию так. У 78-м годзе купіў у Вільні вініловую, а іншых не было, кружэлку, якая называлася просто «Вітаўтас Кярнагіс». Аброслы хлопец в акулярах на вокладцы падаўся духовна блізкім. Паўтара дзясятка песень пад акустычную гітару сталі для мяне каўтком кіслароду у той бетонны савецкі час.
Пернакті, кукучо, аўсі, ужаўго смагі, кумелайте.
Кярнагіс быў першы і найвыдатнейшы літоўскі выканаўца спяванай паэзіі, ці то акустычных балядаў, той, што ў расейскай традыцыі называецца бард. Пачынаў як вальнадумны гіпі-бітламан і рок-музыка, быў акторам, рэжысэрам. Ніхто, як ён, не здолеў праспяваць такіх паэтаў, як Марцэліюс Марцінайціс, з ягоным цыклем пра народнага дзядзьку Кукуціса, які то выганяе кабылу са свайго вуха, то назірае за власным пахаваннем. Ёсць пераклады Алеся Разанова. Жанравы абсяг вялікі, ад гімнавых да іранічна-спагадлівых балядак пра простых людзей, у якіх ёсць і беларускія рэаліі, напрыклад, гружаны буракамі гоначны грузавік МАЗ.
Чытай, сандалін пачуая, Чендельін вичуває, нове сутко Мозес.
Кярнагіс паходзіў з сям'і літоўскіх актораў, што пераехалі ў Вільню ў 40-е. Доўгі час мясцовая віленская культура, субкультуры, моўная рэальнасць з аднаго боку і прафесійная літоўская культура з другога судакраналіся слаба. Кярнагіс вырас цалкам у літоўскім асяроддзі, ўсё жыццё будаваў літоўскую культурную прастору Вільні. І тут песня «Сёння ў ніжнім замку свята», аўтар Гедрус Кубілюс. Чакаеш сярэднявечнай урачыстасці, але чуеш.
Літовскаў да галва, у вову стуме с'ёшка, дел уште рітос фортке, ёчуне гарак баба.
Зранку баліць галава, бо я быў зачыніў юшку, і фортка зачыненая, таму нядобра пахне. Ну, галава баліць, відаць, не праз пячную юшку, а з іншай прычыны, але ў літоўскай літаратурнай мове няма слова «юшка» і «фортке». Лірычны герой, хлопец з раёну, хоча натавіць смагу.
Кашкоты норю в гарпі, жінав уж табуретке, було мінімум вятра з фасо, реоликт, норс, слойка, слойка.
Ведаю, за зэдлікам было мінімум вядро квасу, мусіў застацца хаця б слоік. Зноў жа, не можна сказаць «ведрас квасу», вядро квасу, а толькі «кіберас герос». Ну і каронная тут слова «слоікас». Далей наш лірычны герой, ужыўшы словы «чайнікас», «петельня», «черка», «чарка», «скарбонке», нарэшце выбіраецца на вуліцу, каб прагна выпіць газіроўкі для прыпынку троліка, а там стаіць ягоная хэўра і спакушае.
Єсаго, не бук то шлангас, ім кроблі пус за цепас, пащуаям пасмарліта, дян мусу лаўке віцка.
Паехалі да Марыця, там нас чакае віцка. Можна толькі здагадвацца, хто ж такі той віленскі віцька, але ён з цеканнем, не віцька. І толькі на завяршэнне гучыць прышый кабыля хвост. Сёння ў ніжнім замку свята. Маўляў, два міры, два шапіры. І перадаць мову простых хлопцаў з раёну савецкага часу паэту давялося беларуска-літоўскай трасянкай. Маю тоўсты літоўска-расейскі слоўнік Беньяміна Сярэйскага, Коўна, 33 год. Ён такія словы падаваў тысячамі, але паводле наказаў патрыярха літоўскага мовазнаўства Йонаса Яблонскіса пазначаў іх як памылковыя, як барбарызмы, славізмы, падлеглыя замене. Скажам, кветка – гэта памылкова замест гелея. Чэставоті, частаваць, павінна быць вайшінті. Чэравікас, пазнаем чаравік. Кватэра, будаўнінкас, значыць будаўнік. Чырас, шчыры па-нашаму. Сэрэда, сэрада. Званас, звон. Зацірка, ясна, што гэта зацірка. Такім чынам, падобныя словы літоўскія мовазнаўцы з літаратурнай мовы выкаранялі бязлітасна шчэ з міжваеннага часу. Але, відаць, з пераменным поспехам. Пару гадоў таму выйшла манаграфія «Гарады і мовы» з вынікамі шматгадовага сацыялінгвістычнага даследавання мовы трох вялікіх гарадоў Літвы – Вільні, Коўна, Клайпеды. Аказваецца, беларускай мовай у Вільні валодаюць 10%. Гэта няшмат у параўнанні з літоўскай – 97%, расейскай – 95%, польскай – 63%. Але паводле перапісу у Вільні толькі 4% людзей, што лічаць сябе беларусамі. І ёсць магутнае інстытуцыянальнае забеспячэнне расейскай і польскай моваў. Дзясяткі школаў толькі ў Вільні, беларуская адна. Усюды існая медыяпрастора, урэшце палітычная падтрымка адпаведна Расіі і Польшчы. Дарэчы, гэта істотны сігнал для ўсіх, хто ездзіць у Вільню, і ў музеі, і ў гандлёвыя монстры. Гаварыце па-беларуску, а не па-расейску. Літоўскую таксама не шкодзіць вывучыць, але разумею, што цяжка. Прынамсі, кожная дзясятая касірка Акропаліса, асабліва калі яе завуць, напрыклад, Ядвіга Тарашкевіч, вас зразумее. Тады да беларускай мовы павернуцца і гаспадары віленскіх гандлёвых цэнтраў, якія цяпер у мэтавых і льготных праграмах для беларусаў ўжываюць толькі расейскую мову. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Ви слухали подкаст Радіо Свобода.
Усі подкасти Свободи у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
Свобода.орг.